Работа наша называется «Возбуждение неустойчивых мотов симметричной непараллельной струи. Теоретическая модель эксперимента».
Чуть-чуть погромче.
Ага. И выполнена она мной в соавторстве с Александром Кандауровым, Даниилом Сергеевым и Юлией Игоревной Троицкой в Институте прикладной физики. Вначале я скажу несколько слов о том, с чем связана эта задача. Сброс сточных вод прибрежными городами представляет собой значительную антропогенную нагрузку, оказывая влияние на общий массообмен, гидродинамику и состояние экосистемы прибрежной зоны. Вот почему так важно изучать процессы вблизи коллекторов сточных вод. Типичная сбросовая система состоит из заглубленной трубы, на дальнем от берега конце которой находится диффузор. Через этот диффузор сточные воды, которые после обработки на очистных сооружениях представляют собой фактически пресную воду, вытекают в соленую океанскую воду, формируя всплывающие струи. Эти струи захватывают скачком плотности пикноклином и не достигают поверхности. Однако граница струи она может совершать в области пикноклина колебания, и эти колебания могут провоцировать внутренние волны, которые окажут дополнительную нагрузку на прибрежные экосистемы. И наша пикноклин – это скачок плотности. Скачок плотности.
Это за счет испарения, да, при поверхности?
Ну, по-разному. Перемешивание наверху может быть, кроме того, там, ну да, то, что вот здесь вот прогревается больше, а здесь меньше. Ну, то есть это связано с этим на самом деле. Вот. И наша работа, вот то, что там было заявлено на первом слайде, она непосредственно связана с изучением механизма генерации внутренних волн всплывающими струями. Да, сверху, да. Да,
то есть главным образом за счет сезонного нагрева.
Так. Эксперименты. Мы изучаем процессы, гидродинамические процессы вблизи коллекторов сточных вод в Институте прикладной физики, начиная с 2007 года. Было уже сделано достаточно много серии экспериментов, в которых непосредственно имели мы дело с всплывающими струями, то есть было выполнено масштабное лабораторное моделирование. В этих экспериментах мы изучали свойства внутренних волн, изучали их поверхностные проявления, но как раз вот что касается механизма генерации, то эксперименты с всплывающими струями в этом смысле оказались неудобными. В чем дело? Дело в том, что нам необходимо визуализировать струю в бассейне. И для этого нам необходимо, чтобы видеокамера помещалась четко напротив оси этой струи. Но если у нас всплывающие струи, которые впрыскиваются горизонтально с некоторой начальной скоростью, она, конечно, подойдет практически под 90 градусов под углом к пикноклину, однако же нам нужно точно знать расстояние по координате X, чтобы нам правильно разместить видеокамеру. Ну вот в связи с этим работа с всплывающими струями нам оказалась неудобна, и мы решили заменить всплывающие струи струей с начальным импульсом. При этом жидкость в струе, она бралась с плотностью, равной плотности нижнего слоя стратификации. При этом что мы сохраняли? Мы сохраняли масштаб струи на подходе к пикноклину, то есть поперечный масштаб, и сохраняли осевую скорость этой струи. Вот. Ну, соответственно, была проведена серия экспериментов, в которых...
Но вы не сумели поменять направление притяжения.
Да, направление притяжения. Нам было интересно как раз поведение струи в области пикноклина, понимаете?
Но а там она... Гравитацию вы вдруг под 90 градусов.
Ну, гравитация, это... Ну, в чем у нас дело-то у нас?
Нет, это ради бога, я просто замечание.
Да. Да, что не так у нас, да, в замечании тоже не очень понятно.
В любом случае всплывает вверх.
Да, всплывает она, то есть она к пикноклину подходит уже практически под прямым углом, она заворачивает. Вот. Так, ну тут у нас, в общем, жидкость плотности равной плотности нижнего слоя стратификации вытекала вертикально вверх из круглого отверстия. На скоростях от 110 сантиметров в секунду до 210 сантиметров в секунду. Ну и для того, чтобы изучить поведение струи в области термоклина, мы проводили подводную съемку. Для этого видеокамера помещала специальный водонепроницаемый бокс и погружалась к уровню термоклина. Спустя 5 минут после начала каждого эксперимента в этот резервуар добавлялись частицы, видимые в плоскости лазерного ножа, и проводилась видеосъемка. Видеосъемка длилась в течение 20 минут, весь эксперимент длился в течение часа, каждый эксперимент из нашей серии. И в течение всего часа колебания температуры при этом фиксировались антенны температурных датчиков.
Термостратификация, это означает, что у вас внизу горячая вода?
Нет, внизу холодная вода, наверху горячая вода. Стратификация устойчивая.
И вы каким-то образом вот это вот распределение поддерживаете?
Да, там холодильная машина в бассейне установлена. Установка большой термостратифицированный бассейн, там все сделано.
Так, ой.
Большой, да, вот размер, к сожалению, я не указала. Глубина у него 2 метра, 4, да, глубина 2 метра, 4 метра ширина и 20 метров длина.
А вода соленая?
Вода нет, вода температурно стратифицированная. Угу.
То есть вы стратификацию плотности заменили?
Да, температурный. Ну и вот пример съемки струи в области термоклина. Видно, что струя, верхняя граница струи, она совершает такие колебания. Вот эти вот колебания мы рассматриваем в качестве источника внутренних волн. Да, это, ну да, вид
сбоку. Это в реальном времени или ускоренное?
Это ускоренное, в 9 раз ускоренное фильм. На самом деле колебания гораздо более медленные.
И вот масштаб картинки, если вы реально
сколько? А масштаб 50 на 25, по-моему, сантиметров. Вот так вот. Ну, тут он еще сужен несколько.
До поверхности не доходит?
До поверхности не доходит. Она чуть-чуть проникает за уровень пикноклина. Вот. Надо сказать, наверное, где пикноклин, да, тогда располагается. Пикноклин где-то заглублен на 46 сантиметров от поверхности. Ну, я бы сказала, наоборот, кверху, на самом деле, бассейн заливался где-то на глубину 160 сантиметров, как правило, он заливается, и 46 это сверху 46, да, сверху 46 сантиметров, от поверхности. Да, естественно, если мы сделаем там, например, пикноклин, или вообще не будем делать пикноклин, конечно, она достигнет поверхности. Да.
Ага.
Вообще говоря, плотность связана с температурой, с соотношением, как это называется, уравнением состояния. И поэтому можно, вообще говоря, например, меняя плотность, мы меняя температуру. Да. Вот. Так, ну и тут еще надо сказать, что, значит, наша струя, ну тут же, вот как вы видели, жидкость, она немножко проходит за пикноклин, а потом она начинает вот так вот стекать, и на уровне нейтральной плавучести эта струя, она будет распространяться. Так, перейдем к результатам эксперимента. На данном рисунке показаны результаты эксперимента для самой маленькой скорости истечения жидкости из нашей трубки. Вот видно, что вот эти темно-синие реализации, это на самом деле изотермы, соответствующие температурам от 9 до 21 градуса с шагом в 1 градус. Вот эти изотермы соответствуют области растекания струи. Ну, вот здесь вот видны как раз вот эти вот более такие выраженные пульсации. А это изотермы в области термоклина.
Ага. Как вы их меряете, изотермы?
Ну, мы измеряем температурными датчиками. И они расположены на определенном, они на определенном горизонте. Скажем, на минус 10, на минус 15, на минус 20. И меряется температура. А потом по этим полям измеренной температуры мы можем установить изотермы. Да, ну конечно, мы в термоклине и меряем.
На самом.
Термоклин, все-таки он это самое. То есть термоклин это, как сказать, ну сколько там? Там 16 сантиметров на самом деле. Скачок плотности, он такой плавный. Это где-то 16 сантиметров. Вот в него мы как раз ставим эти датчики и измеряем там. Ну и в струе тоже. Термоклин получается из-за того, что снизу мы охлаждаем жидкость, сверху мы ее подогреваем.
Там
по бокам, да, как это, холодильная машина, да, вот так вот.
Спиртация варится несколько часов,
Да, она долго варится.
То есть очень медленный процесс, там уже такие передвижники, это отдельная работа.
Угу.
И там все устанавливается и работает.
Так, а не будет линейной такой возрастания?
Нет,
она как раз специально сделана, да, чтобы была термоклинового типа стратификации.
Так. Решение есть даже там, угу. Численно надоело сначала проводить, потом прилетает был против. Это было очень работа, 30-летний давности работающий.
Ну, то есть, когда эта установка создавалась, вот это вот большой термостратифицированный бассейн, там, конечно, были работы, которых все.
Ну, у вас охлаждается низ, да?
Да, низ охлаждается, а верх теплый.
За счет теплопроводности температура как-то...
В конце концов... Да, в конце концов, она, конечно, должна выровняться.
Но...
Да.
Но перенос конвективный. Угу.
Конвективный перенос преобладает. Поэтому диффузия здесь в этом смысле мало. Да. Ну, нет, ну, там солнце нагревает. Но в этом смысле там тоже возникает термоклин, но благодаря тому же механизму. То есть конвекция преобладает на диффузии.
Там примерно как 300, наверное, да?
Нет, почему? Сезонный термоклин где-то 60-100.
Ну да. Так, это результат эксперимента для одной из скоростей уже побольше, для средних скоростей. Ну, тут вот видно сразу, что вот струя, она так как бы посильнее в ней становится флуктуация. Ну, и вот для самой большой скорости тут уже так надо явно растягивать этот график для того, чтобы нам что-то увидеть. А вот спектроизотерм в области термоклина, то есть тех светленьких изотерм, которые там были показаны. Вот, видно, что на каждом из этих спектров имеется такой вот ярко выраженный пик на частоте вблизи 400 Гц. И также менее выраженный на частоте около 200 Гц, ну, можно сказать, что он шумный. И таким образом видно, что внутренние волны, они возбуждаются эффективно. Вот, потом интересно было сравнить как раз вот...
Почему именно такая частота?
Почему?
Из чего она набирается?
Вот про это, собственно, я и буду говорить, откуда эта частота берется. Вот, интересно было сравнить частоту колебаний верхней границы струи с частотой колебаний внутренних волн. Вот частота колебаний верхней границы определялась по колебаниям интенсивности освещения. Верхняя граница струи, вот струя, я показывала, она вот так вот осциллирует, да, вот мы определяли частоту колебаний этих осцилляций. Вот понятно, что если мы там, скажем, была написана специальная программа, которая позволяет нам в выделенной области померить среднюю интенсивность освещения. То есть вот если мы, например, прямоугольник наш куда-то в эту верхнюю часть помещаем, то понятно, что когда у нас вот частицы, они светлые, там струя верхней границы, она вот так вот осциллирует, понятно, что соотношение вот этой вот освещенной и неосвещенной области, оно будет меняться, и, соответственно, средняя интенсивность тоже будет осциллировать. И вот этим мы и пытаемся воспользоваться.
Там поле скоростей можно посчитать по объему или только плоскость?
Поле скоростей мы здесь считали методом particle image velocimetry.
А там можно в 3D считать, да? Или у вас несколько...
У нас двумерная. У нас лазерный нож. Вот. То есть это двумерные на самом деле делали. Вот. А прямоугольник это выбирался из следующих соображений. Но на струе, вообще говоря, мы ожидали, что может быть два типа мод. Это может быть мода сужения сжатия или симметричные моды, или это могла бы быть мода спиральная, которая вот в двумерном случае она бы была как качание, например, верхней границы вправо-влево. Вот. И для того, чтобы... Вот вращение, да. Но ведь если у нас двумерный лазерный нож, мы это вращение увидим как раз вот... как она качалась бы у нас. Вот, для того, чтобы нам не упустить ни одну из этих мод, мы выбрали прямоугольник вот так вот, что одна из его границ прошла по оси, то есть прошла по оси струи, то есть чтобы качение и вот это вот верх-низ нам зафиксировать. Другая, она отделяет фактически область, где частиц нет, от области, где частицы есть, а эти две границы, они нам отмечают максимально возможную и минимальную, возможную по всему фильму, положение границ струи. Ну, здесь вот приведены реализации для трех экспериментов этой средней интенсивности от времени. И вот сравнение спектров частоты колебаний струи со спектрами внутренних волн. Черными это вот как раз эти спектры вот тех реализаций, которые я только что показывала. А синие это спектр изотермы при температуре 16 градусов, то есть это где-то соответствующий центру термоклина. При этом вот этот вот здесь не по всей изотерме взят спектр, а по кусочку, который соответствует времени съемки. Ну вот видно, что здесь имеются эти пики, черный и синий, они хорошо совпадают. Понятно, что то, что выше частоты плавучести, оно просто не распространяется, то есть вот эти мы на них можно даже не смотреть. Пики, а вот то, что вот как-то вот здесь вот эти высокочастотные пики, они близко к частоте плавучести, по-видимому, они тоже распространяются просто хуже, и это связано с особенностями распространения внутренних волн в пикноклине. Так что вот наиболее эффективно распространяются волны с частотой близко к 70% от максимальной частоты плавучести. Это разные реализации. Угу. То есть это разные скорости истечения, это 150, 185 и 210 сантиметров.
Так вот, секунду. Вот, скажем, на втором и на третьем, там как раз самый крупный фильм, большой фильм, черный.
Он вот здесь вот, да, вот сюда приходит. Ну вот дело в том, что в стратифицированной жидкости, вот в этой стермоклинной стратификации, в ней не распространяются волны с частотой больше максимальной частоты плавучести. И, по-видимому, он находится уже слишком близко и распространяется очень плохо. Так, если мы будем выпускать сутки, что у нас там получится? У нас весь термоклин разобьется, то есть на это нам даже можно уже будет не смотреть на самом деле. Ну, до поверхности, насчет того, дойдет ли она до поверхности, я думаю, она будет колебаться все-таки около какого-то уровня, вряд ли она будет доходить до... Ну, хотя, если она смешается, то есть если вся вода хорошо перемешается, может быть, и дойдет. Может, да, наверное, дойдет. Угу. Ну, то есть, да, термоклин разобьется, он не будет ее тормозить. Да, да, да. Угу. Да, конечно. Конечно, если импульс начальный есть, который вверх направлен, конечно, дойдет все правильно. Так, далее. Прежде чем переходить к построению теоретической модели, я хотела бы сказать несколько слов о модовом составе возмущения струи. Определялся он следующим образом.
Еще такой вопрос. А угу. Вот частички, которые...
Угу.
Угу. Они какого размера?
Они полмикрона. Они полмикрона. Вот. Так. И модовый состав возмущения на струе. Делалось это следующим образом. Здесь мы уже работали с мгновенными полями скорости, которые, как я уже сказала, они определялись методом цифровой велосимметрии. Вот область струи, она разбивалась на 5 таких подобластей. Две из них располагались в термоклине, две выше термоклина и одна ниже. И для каждой из таких областей делалось следующее. Мгновенный профиль скорости осреднялся по пространству, вот по пяти этим строчкам, то есть по пяти профилям по пространству, и также по 25 кадрам во времени, или по одной секунде. В результате для каждого такого эксперимента, ну, каждый фильм состоял из порядка 30 тысяч кадров, в результате такой вот процедуры мы получали для каждой из пяти подобластей зависимость профиля скорости, ну, зависимость такого осредненного профиля скорости от времени. Пример такого профиля приведен вот здесь. И далее мы определяли поперечный масштаб струи, зависимость поперечного масштаба струи от времени по спаданию максимальной скорости в Е раз мы это делали. Вот здесь приведен пример зависимости границ струи от времени для одного из экспериментов. Здесь уже отброшены те пульсации, которые нас не интересуют, высокочастотные, то есть это отфильтрованная уже такая зависимости. Представим себе теперь, что у нас на струе, например, нарастает ось симметричная мода. Тогда зависимость границ во времени выглядела бы следующим образом. Сделаем вот что. Мы отобразим вот эту границу относительно вот этой вот оси на другую. То есть фактически представим себе, что у нас есть лист бумаги, на котором вот это нарисовано, и перегнем этот лист бумаги относительно вот этой вот оси. Тогда у нас вот эти вот две границы совпадут. И в этом случае, если мы найдем их кросс-корреляционную функцию, мы получим периодическую функцию с максимумом в нуле. Если мы сделаем то же самое для спиральной моды, мы получим тоже периодическую функцию, но в нуле у нее будет минимум. Результаты кросс-корреляционной обработки приведены на данном рисунке. Вот здесь цветом также выделено это термоклин, это ниже, это выше его. Вот, видно, что с хорошей степенью точности везде в термоклине и ниже него возбуждается ось симметричная мода. На самом деле этот результат не такой уж... Это довольно интересный результат, если мы возьмем осредненный профиль скорости, вот один из осредненных профилей скорости в этой струе, и применим классическую теорию гидродинамической устойчивости для параллельных течений, то мы увидим, что для таких профилей скорости симметричная мода будет устойчива. Необходимое условие неустойчивости, записанное здесь, для нее не выполняется в этом случае. Однако же симметричное возмущение именно в дальней зоне турбулентных струев также уже наблюдались в следующих работах. И вот пример из одной из работ приведен здесь, где тоже была выполнена кросс-корреляционная обработка границ струи. И для струи, которая не подвергалась никаким внешним воздействиям, видно, что тоже возбуждались, в принципе, асимметричные колебания. Ну так вот, возникает вопрос, вроде бы она устойчива для параллельных течений, а вроде бы асимметричные колебания есть. Откуда они берутся? Вот при построении теоретической модели мы учли непараллельность струи. Теоретическая модель строилась следующим образом. Мы рассматривали линеаризованное уравнение на ВЕС Стокса для несжимаемой жидкости в цилиндрической системе координат. И для того, чтобы упростить задачу, мы воспользовались таким свойством турбулентных строй, как автомодельность профилей скорости. Мы ввели вот такие вот новые автомодельные координаты. А возмущения искали в следующем виде. Также мы воспользовались сохранением потока импульса, ну, который, вообще говоря, сохраняется ниже пикноклина. Ну, может быть, еще немножко считать в нижнем пикноклине он может сохраняться. Ну и также отнормировали волновое число и частоту таким вот образом. Тогда впервые эти преобразования были проведены Лихачевым в ПМТ в 90-м году. В этом случае уравнения в частных производных сведутся к уравнениям в обыкновенных производных, что значительно облегчит нашу задачу. Средние профили скорости мы аппроксимировали следующими функциями. Результат аппроксимации для продольной скорости показан вот здесь. Вот здесь безразмерные профили скорости из области 10 сантиметров ниже пикноклина и в нижнем пикноклине все нанесены в одни координаты. Ну и вот нанесена наша, красная показана наша теоретическая, наша аппроксимация. Видно, что она неплохо аппроксимирует эти профили. Далее мы выполнили замену переменных в тех уравнениях для удобства расчетов, и уравнения наши приняли вот такой вот вид. Здесь сохранены члены только порядков нулевого и первого порядка малости по эпсилон, параметру непараллельности. И граничные условия для асимметричной моды, они вот такие вот. И если мы решим эту задачу на собственные числа и собственные функции, то вот, например, пример дисперсионных кривых для такого параметра непараллельности числа Рейнольдс 1000, он приведен здесь. Асимметричная мода у нас в этом случае получается неустойчивой. И если мы проведем оценки частот наиболее неустойчивой моды для нашего эксперимента, мы получим как раз частоту близкую к 400 Гц, что, в общем-то, неплохо описывает один из наших спектральных пиков. Немного подробнее я хотела бы остановиться на асимметричной моде. Вот здесь приведены зависимости инкремента этой моды для одного из параметров непараллельности различных чисел Рейнольдса. Видно, что чем меньше число Рейнольдса, то есть при увеличении вязкости фактически наша мода становится устойчивой. Если же мы зафиксируем число Рейнольдса и будем менять параметры непараллельности, то очевидно, что при переходе к параллельной струе видно, что у нас мода снова становится устойчивой. И вот здесь тоже показаны области неустойчивости асимметричной моды на плоскости параметров волновое число и число Рейнольдса. А здесь область неустойчивости находится справа от этих кривых. Видно, что чем больше параметр непараллельности, тем ниже у нас порог неустойчивости по числу Рейнольдса. И с уменьшением параметра непараллельности эта область неустойчивости у нас сужается. И в конце концов в пределе к малым эпсилон она совсем исчезает. Также мы сделали некоторые оценки для спиральной моды. Спиральная мода оказывается неустойчивой уже в рамках классической теории гидродинамической устойчивости. Для оценки частот мы уже использовали простую параллельную теорию. То есть мы решали задачу на собственные числа и собственные функции для аналога уравнения Реле в цилиндрической системе координат. Ну, здесь показан пример дисперсионных кривых. Оценки частоты наиболее неустойчивой моды, они 0,01, 0,02. Здесь показан снова один из наших спектров, который я приводила с самого начала, и показаны области наиболее неустойчивых мод для асимметричной, области наиболее неустойчивых решений для асимметричной спиральной моды. Ну, и вот видно, что, в общем, вообще говоря, можно трактовать эти частотные пики как возбуждение асимметричной спиральной моды на струе. Ну и в заключение я хотела бы сказать, что в большом термостратифицированном бассейне проведена серия экспериментов с видеосъемкой струи в области термоклина. Показано, что возбуждаются в бассейне внутренние волны на двух частотах. Проведено сравнение спектров внутренних волн со спектрами колебаний верхней границы струи. И показано, что действительно эти внутренние волны возбуждаются струей. Также по результатам обработки экспериментальных данных сделан вывод о том, что у нас наиболее неустойчивой является асимметричная мода, что преимущественно струя возбуждается асимметричная мода. Показано, что на непараллельных струях эта асимметричная мода может существовать. Выполнен расчет дисперсионных кривых этих мод, варикозные, спиральные. И показано, что низкочастотные колебания могут соответствовать спиральной моде, а высокочастотные – варикозные. У меня все. Спасибо за внимание.
Спасибо. численное решение кто-нибудь делал для этого?
Численное решение, это фактически я этой задаче предваряю задачу, которая будет рассказываться завтра Олегом Александровичем Дружининым. Там будет численное решение. Может быть, немножко в других параметрах, но в принципе этой же задачи.
А если вернуться к самому началу, вопрос
недавно даже
показывали там насчет сброс сточных вод на берегу моря.
Да-да.
Вот какие рекомендации? Скажем, город стоит на берегу моря, очистных сооружений, труба идет на дно. До какой глубины нужно довести, чтобы тут не всплывало вот это все возле берега?
Ну, мы же, понимаете, мы дно-то. Да-да-да.
Работа делается с надгазом, мы сказали.
Гавайцы.
Надгазов такого. Есть надгазовая коллектор, да.
Там уже готовая конструкция.
И, вот. И вопрос стоит, что это является? Вот этот коллектор, который там задвигает на глубине километра.
Километр, да?
Ну да, где-то так. То есть, ну, у них уже готовый коллектор, и они просто действительно видят какие-то. Лежит. Да, он глубоко лежит.
Ну понятно, что там, то есть они
на поверхность у них ничего не выходит, а где-то вот.
И в общем, одно из объяснений, что это мог быть внутренний волн. Тогда коллектор ремонтировать не нужно. Сами понимаете.
Да.
Нужно что-то принципиальное делать с этими, если они выходят на поверхность, нужно убирать. Это значит, что нужно демонтировать коллектор или как-то его менять. Это вопрос, цена вопроса очень большая. Понятно. То есть принципиально понять, что вызывает вот эти вот, изменения спектров волнения, которые зонируются спутником. Либо это внутренние волны, спектр волнения,
да.
Спектр волнения фиксируется.
Мораль такая, что хочешь ремонтировать,
Нет,
как раз всплывает и вроде не всплывает, да, то там все нормально.
Это просто внутренний волн, это уже другая совершенно история, сторона вопроса. То есть это означает, что вредные вещества не попадают на поверхность.
Они не на поверхности, просто проявление того, что есть пикноклины.
Внутренние волны, которые возбуждаются вот
А химический анализ они не могут сделать.
Но они делают
там. Там было много каких-то этих, да, и контактные были в том числе.
Актуальный вопрос. На самом деле, то, что происходит сейчас в Мексиканском заливе, это, наверное, несколько другое. Там, понимаете, там вырывается фактически нефтяная струя.
Да.
И перемешивание там совсем другое. Вот я вот видел, как вот картинку небольшую они показали. Какая? Она практически не перемешана. Она всплывает это пятно, она очень радиусное небольшое.
Гораздо честно легче, что ли?
Ну так нефть, конечно, и вода.
Вот если бы она существенно перемешивала, если там бы пикноклин, то вполне возможно было бы ожидать, что пикноклин захватит. Но там перемешивание не происходит. Она вот как всплывает вот такой столб нефтяной, он такого радиуса и остается, потому что это нефть.
А вроде недавно обнаружили подводный шлейф еще.
Ну, мог бы. А сейчас происходит. Но все остальное выходит на поверхность, там все это растекается.
Вот, и... А вот абсолютное значение вот.
В принципе,
частоты, чем влияются частоты? Почему они такие?
Почему именно 4 и 2?
Почему 70% от
N0? Ну, вот это вот 70% от N0, на самом деле, вот насколько я знаю, просто были работы в 70-х годах, которые изучали как раз распространение волн от источника различных частот именно в пикноклине. Вот, и показали, что вот как бы наиболее эффективно вот это вот. А, ну,
почему?
Почему
70% откуда берется?
Так, ну там
мне кажется, это
на самом деле. Нет, там есть
групповой скорости.
Там есть некое соотношение для групповой скорости. Это наиболее эффективная скорость переноса энергии, скажем так.
Да. То есть это P умноженное, да. Все правильно вы говорите.
Ну, это стерной жидкости, это остаток. Здесь гомоклин, здесь неким N. То есть вот так.
Ну, если констант, то что, не будет мод? Просто будет вот так вот? Или что?
Нет.
Если констант, то что?
На клине, вот у вас есть область с неким постоянным N. N выше, N ниже 0. Вот так вот. Вот здесь вот они наиболее эффективно переносят.
Да.
Сезонное, но понимаете, там вот в Гавайском, например, там его зимой там он на глин это
скачок плотности, скачок температуры.
Время приближения это одно и то же.
Да, время приближения.
Если это термоло, а в океане это тоже самое. Ну, это термоклин. Ну, термоклин, который вызывает пятноклин. Вот так.
Почему клин? Казалось бы.
Это после английского.
Ну, клин. Да. От какого двигателя?
Клин.
Клин, в смысле, что?
Скачок.
Скачок.
Клина, там,
спасибо.